Тодар медленными глотками потягивал просяной навар с разведенным куртом, разогретый ему снохой. «Камка, голубушка, у нас, кажется, пятница сегодня», — спросил он ее. «Да, пятница. Надо пойти на могилу прочитать молитву», — ответила Камка и, горько вздохнув, добавила. «Сегодня он приснился мне, совсем как живой». «О, Боже милостивый, Боже милостивый!» — тяжко вздохнул Кодар. Казалось, горе, наполнявшее его широкую богатырскую грудь, хлынуло из нее вместе с этим вздохом. Разве могут бесплодные видения успокаивать сердце? Куджан, его единственный сын, тоже снился ему сегодня. Но разве это утешение? А Камку сны все еще успокаивают. Что же, пусть он расскажет, пусть хоть сном потешит молодое сердце. Он слушает ее. Я видела его, как наяву, будто подъехал к юрте, слез с коня. Такой веселый, светлый. Входит в юрту, подошел ко мне и говорит: «Вы с отцом много плачете. Ваши стоны я часто слышу. Неужто вы думаете, что я и вправду умер? Видишь, я же вернулся. Я вовсе не умер. Полно, Камка, перестань грустить, будь веселей». Так он и сказал. А я-то радовалась. Молодая женщина и старик замолкли. Слезы светлыми каплями катились по их лицам. Вокруг тишина. И только откуда-то до слуха Камки доносится странный воющий звук. Уже несколько дней она слышит его по утрам. Бледная, повернув бескровное лицо к свекру, она чутко прислушивается. Покрасневшие глаза полны слез. На висках похудевшего лица чуть заметно бьются голубоватые жилки. «Это ветер дует по склонам Чингиза, дочка». «Почему же он так воет?» «Крыша на сарае обветшала, из щелей торчит старый камыш. Он проклятый и завывает от ветра», — успокаивает ее Кодар. Они вышли из юрты. Старая, темная, вся ободранная, она одиноко прижалась к маленькому саманному сараю. Кругом ни души, ни зимовок, ни других юрт. Соседние аулы давно откочевали на Жайляу. Куджан всегда, бывало, говорил: «Не оставаться же нам жатаками». Он находил 2-3 верблюдов для кочевки и двигался с семьей за другими. Разве знали они тогда заботы о пастбище? Разве думали о том, как свести концы с концами в скудном хозяйстве? Частенько и сам Кодар говаривал: «С аулом идти неплохо, без молока не будем. Может, кто-нибудь и корову на лето даст». И они отправлялись в кочевку. Но в этом году ни у Камки, ни у старика не хватало решимости покинуть без присмотра свежую могилу Куджана, которого они оплакивали день и ночь. Скота у них не было. Даже если бы их жалкое стадо паслось круглые сутки, все равно оно не вытоптало бы и сотой доли пастбищ по склонам Чингиза. Зимой, после смерти сына, Кодар принял себе старика-родственника, пришлого бедняка Жампииса, который добывал себе на пропитание работой по найму. Жампиис, бобыль, без семьи и крова, всю жизнь еле перебивался. «Сложишь две половинки, все-таки целое получится. На кого нам надеяться? Проживем как-нибудь, подпирая друг друга», — предложил Кодар Жампиису, когда тот пришел совершать молитву по умершему. Так Жампиис и остался с ними. Забота о маленьком стаде отпала. Дома тоже дела немного. И оба, старик с огбенной беспощадным временем и невзгодами, и молодая женщина, подавленная горькой печалью, все дни проводили на могиле. Так и сегодня они тихо побрели туда. Ослепительный майский день как-то особенно приветлив. Степной простор залит живым золотом лучей. Редкие белые пушистые облачка плывут по небу. Мягкие очертания холмов покрылись зеленью. Еще невысокая, но густая трава зеленым ковром одела землю. Подснежники, тюльпаны, золотые палочки желтоголовы, дикие ирисы и маки пестреют на ней причудливым узором. Красные, желтые, голубые, точно чудесно благоуханный рой ярких мотыльков разлетелся по степи. Утренний ветер, пробегающий по склонам Чингиза с горного перевала, как всегда прохладен. Он умеряет жару и веет легкой, нежной свежестью. Но все это сверкание жизни, буйная радость пробуждающейся природы, как будто не существовали для двоих обездоленных людей. Перед их глазами только одно — свежая могила с горкой камней, выросшая недавно вон на той сопке. Глаза и сердце их стремятся только туда. Молодые побеги вызывают в них воспоминания лишь о прошлой весне, когда был жив бодрый, веселый Куджан, и новые волны непередаваемой горечи теснятся у них в душе. Кодару недавно перевалило за 60. Этот сидеющий старик богатырского телосложения. Если бы не горе, с которым он не в силах примириться, ничто на свете не сломило бы его. Так велика была в нем сила жизни. В молодости он был настоящим батыром. Никто не мог поспорить с ним в ловкости и отваге. И до старости сберегал он свое честное имя от всего, что могло его опорочить. Какое дело ему до тех, кто гонится за славой и властью, кто опьянен могуществом и силой? Кодар оставался самим собою и, довольный тем немногим, что имел, вел тихую, замкнутую жизнь в кругу своей семьи. Ни поездки по чужим аулам, ни праздные пересуды его не привлекали. Его мало знали даже в родном ауле, а о дальних и говорить не приходилось. Да он и сам ни с кем не водился, кроме своих немногочисленных сородичей, борсаков и вокенши. Қарағын барға дейшайым. Басынан жоландының құлаған. Полгода назад на него вихрем налетело горе, которое и сейчас словно когтями рвет его сердце. Смерть его единственного сына Куджана. На что теперь надеяться? В чем найти утешение? Ведь у судьбы не вымолишь жалости. Сколько ни думай, выхода не найдешь. Значит, надо гнать от себя черные думы. Его сноха Камка, любимая подруга сына, чахнет на глазах. Безвольная, застывшая в своем горе. Что ожидает ее? Сердце страшно ответит на это. Когда старик думает, что и она может уйти от него, стать чужой, ему кажется, что это не так же ужасно, как смерть Куджана. Тогда он второй раз лишится сына, ведь он был отцом им обоим.
Тамка и Уджан так любили друг друга, так хорошо жили, без ссор и раздоров. Она целиком ушла в заботы о новом доме, ставшем родным для нее. Тамка была бедной сиротой из племени Сыбан, расположенного далеко отсюда. Куджан встретил ее во время поездки к родным матери и в ту же ночь умчал ее к себе. Кодар привязался к ней не меньше, чем к сыну. Он был отцом обоим. Он простодушно надеялся, что ему суждено бережно донести до могилы эту любовь и привязанность к детям. Несколько дней назад Жан-Пьес принес какие-то гнусные грязные сплетни, которые он услышал в горах от других пастухов. Кодар не совсем понял его, а то, что понял, привело его в ярость. Он и слушать не захотел дальше и приказал Жан-Пьесу замолчать. Неужели люди, живущие в довольстве и благополучии, могут так беситься от безделья и выдумывать всякие небылицы? Приду они, что ли? Задают нелепые вопросы. Почему это Кодар забился дома точно в нору и никуда не показывается? А некоторые прибавляют ехидно. А для чего сидеть там его снохе? Она-то о чем думает? Эти намеки словно тяжелым камнем придавили Кодар. Он понимал эти разговоры и пересуды как желание поскорее подыскать молодой вдове жениха и женить его без колыба, то есть попросту подсунуть наследника, который прибрал бы к рукам имущество и скот Кодар. И такие коварные замыслы усердно раздувались людьми, выдававшими себя за родных, за сочувствующих. Кодар стал чуждаться всех и не хотел даже, чтобы его навещали. Хоть бы год оставили ее в покое, хоть бы до поминок, беспрестанно повторял он про себя. А что будет дальше, об этом он просто старался не думать. И вот холодное дыхание злобной клеветы проникло в его уединение. Увидев потемневшее лицо Кодара, Жан-Пьес понял, что лучше не расстравлять его раны и не рассказывать дальше. К тому же он был неразговорчив. Двух слов не умел связать, и передать свою мысль другому было для него великим трудом. Он замолчал. А дело было так. Недавно на пастбище старый чабан Айтимбет прямо спросил его. «Говорят, что Кодар живет со своей снохой. Ты знал об этом?» У Жан-Пьеса волосы встали дыбом. «Будь я трижды проклят, если я хоть что-нибудь слышал о таком позоре! Брось, нечестивец, и говорить такое!» Весь задрожал он. Айтембет не понял, оправдывается он или искренне ужаснулся. Но старый чабан не был ни клеветником, ни сплетником. Он невольно подумал. Если бы бедняге что-нибудь было известно, вряд ли бы он так возмутился. Значит, или те действительно невиновны, или этот ни о чем не подозревает. Айтембет жил недалеко от зимовки Кодара. Он стал расспрашивать бедняков, которые изредка посещали старика, и в конце концов решил, что тот совершенно невиновен, что его опутывает грязная клевета. Но напрасно бедняги-соседи, бывавшие у Кодара и знавшие истину, спорили со сплетниками и твердо стояли за старика. Кто-то старательно продолжал плести паутину лжи. Клевета не только не угасла, она стлалась повсюду едким дымом, обволакивала Кодара. Видно, мало Кодару одного горя, что на плечи его свалилась эта новая беда. Дня три назад Суюндык нарочно подослал к нему болтуна Бектена. Тот вывел Кодара из юрты и долго петлял языком вокруг да около. А под конец заключил. «Попробуйте-ка всем заткнуть рты. Добрые люди сочувствуют тебе. Пытались было положить конец сплетням, да не смогли». При этом он упомянул о Суюндыке и как бы к слову рассыпался в похвалах ему. Затем опять помучив полунамеками, в упор бросил: «Говорят ужасные про тебя и про твою стаху». Годар вздрогнул. «Эй ты, что болтаешь?» — угрожающе воскликнул он. Точно хотел броситься на Бектена. «Кунанбай поверил этим сплетням и готовит тебе жесткую кару», — невозмутимо продолжал Бектен. «Но разве может Суюндык предать родственника? Он нарочно прислал меня к тебе. Пусть, мол, пока вся эта буря уляжется, Кодар укроется куда-нибудь, уедет подальше». Кодар в бешенстве вскочил с места. «Прочь отсюда! Убирайся с глаз моих! Что мне кара Кунанбая, когда сам Бог не пощадил меня? Уходи прочь! Уходи!» Вне себя кричал он на Бектена. Вспоминая обиду, Кодар и сегодня чувствует, как в нем закипает злоба. Но у него и в мыслях не было поговорить об этом с Камкой. Его отцовское сердце не чувствовало укора в совести. Камка для него родная, нежно любимая дочь. Днем за днем они вместе несли свое нелегкое бремя, вместе горевали, вместе тяжко вздыхали, ничего не скрывали друг от друга. Постепенно они так сроднились, что порой казались себе стариками, прожившими вместе всю жизнь, или отцом и единственной дочерью. Все у них было общее, все горечи, все несчастья жизни. Они понимали друг друга так, как только доступно человеку понимать человека. Обо всем они могли говорить искренне, свободно, без стеснения. Но сказать своей тихой, безответной, подавленной горем снохе о такой чудовищной клевете Кодар не мог. У него не повернулся бы язык. Медленными шагами они дошли до могилы. Кодар не знал поминального чтения. Камка тоже нигде не училась. Приходя на могилу, каждый из них всегда мысленно творил свою собственную молитву, делился своим горем с Куджаном и тихо упрекал его, зачем он их покинул. И слезы их скатывались на могилу. По многу раз они припадали к ней лицом и, прижавшись друг к другу, молча сидели, не отрывая от нее взгляда. Они знали каждый камешек насыпи. Занесет ли ветер сухую былинку, они уберут ее. Разрыхлится ли, осядет ли земля, они разровняют все и сгладят. Сегодня они тоже долго сидели у могилы. Вдруг позади них раздался топот. Приближались верховые. Ни Кодар, ни Камка не оглянулись, даже не повернули головы. Верховые подъехали к ним вплотную. Их было пятеро. Кабызбай, посыльный Майбасара, Жетпис, дальний родственник Кодара, и трое джигитов из рода Кодара. Сходя с коня, Кабызбай пробормотал:
«И что делает лицемер?»
Они не предполагали застать Кодара и Камку на могиле. Всякий бы растрогался, увидев людей, погруженных в такое глубокое горе. Провожатые Камызбая не решились сойти с коней. Но Камызбай хитер и жесток. Дай ему волосы сбрить, он и голову снимет. Самому Майбасару далеко до него.
«Слезайте!» — приказал он и заставил всех спешиться.
Среди них нашелся один, поддержавший Камызбая.
«Ишь, и головы не повернет! Приросла она к могиле, что ли?» —
злобно сказал Жетпис. Но Дар понял, что они приехали неспроста. Он повернулся и спокойно спросил:
«Что вам нужно, добрые люди?»
Камызбай ответил вызывающе:
«Тебя требует управитель. В Карашоке собрались все старейшины рода, все знатные аксакалы. Ждут тебя».
«Кто эти старейшины? И кто управитель?»
«Управитель? Старшина Майбасар, а главный Кунанбай. Зовут тебя со снохой к ответу. Вставайте, пойдем».
«Ты с ума сошел, что ли? Какое до тебя
Какое тебе до меня дело? Что ты сказал? Как это, какое дело, когда вызывает управитель? Будьте вы прокляты за ваши угрозы!
Скрикнула Камка, вскочив с места и вся дрожа от волнения.
Сами будьте прокляты, пакостники! Ну, ведьма полосатая, иди сейчас же!
Прошипел Камызбай, угрожающе вертя плечи. И, повернувшись к джигитам, приказал:
«Взять их! Посадить на коней!»
Те кинулись на Кодара.
«Боже немилосердный, чего еще ты хочешь от меня?»
В отчаянии вскрикнул Кодар и со всего размаха ударил двоих джигитов, стоявших ближе. Один, схватившись за лицо, повалился на землю. Но не успел старик оглянуться, как еще трое набросились на него, скрутили ему руки за спину и затянули конским поводом. Камку, как мешок, приволокли к коням и посадили перед Камызбаем. За Кодаром сел Жетпис, силач огромного роста. Остальные быстро вскочили в седло и помчались на восток Карашока.
«Меч снесен, пуля пущена. Что говорить с таким зверем? Буду говорить с самим управителем», — подумал Кодар и за всю дорогу не сказал ни слова даже Жетпису, хотя тот и приходился ему сродни.
А Жетпис и его буйный брат Жексен как раз были причиной несчастья, которое обрушилось на Кодара и Камку. Из сородичей Кодара они были самыми зажиточными. Этой весной после смерти Куджана народ стал упрекать Жексена. Кодар был с ним в близком родстве. Кодар был беден, а теперь потерял сына, осиротел. Что стоило Жексену оказать ему посильную помощь? А он даже упряжки для кочевки не дал и оставил Кодара одного на зимовье. Упреки повторялись. И чтобы избавиться от них, Жексен начал искать оправдание своей черствости.
«Сердце у меня всегда чует зло и гнушается его. Не в том вовсе дело, что я не хочу помочь ему. Мне противны его гнусности», — сказал он на многолюдном собрании родов Бокенши и Борсак и положил начало всем толкам и сплетням.
Вскоре Суэндык спросил Жексена, что значит его намеки.
«Он, оказывается, спутался со своей снохой. Что же мне прикажешь делать? Возьму его к себе, ты же завтра плюнешь мне в лицо», —
объяснил Жексен и в подтверждении привел слова, сказанные Кодаром зимою во время поминок Куджана на седьмой день после смерти. Тогда Кодар вне себя от горя сказал:
«Никого у меня не осталось, я один. Господь захотел наказать меня. Ну что же, лучше я умру гяуром, чем признаю его власть над собою. Раз Бог избрал меня своей жертвой, я тоже постараюсь отплатить ему. Что он может сделать, Создатель?»
Будто бы подумал тогда Жексен и пустился в разные догадки. Под конец он решил, что Кодар из мести Богу сошелся со своей снохой. На самом деле Жексена занимало другое. У Кодара был небольшой участок земли, расположенный неподалеку от зимовки Жексена.
«Кажется, песня Кодара света. Если я добьюсь, чтобы род изгнал его, земля достанется мне», —
думал он, предвкушая поживу. И вот гнусные сплетни, словно гонимые ветром пламя, домчалось до Кунанбая. Гром грянул. На многолюдном сборе племени Сыбан Салтабай несколько раз принимался позорить Табактой именем Кодара. Когда весть дошла до Суэндыка, тот понял, что дело зашло слишком далеко, и опять приехал к Жексену, требуя новых доказательств. Не ограничившись этим, он сам стал расспрашивать окрестных жителей. Простодушные, скромные, далекие от всяких тайных происков, соседи и родные Кодара не сомневались в его невиновности. Они рассказали только о том, как он переживает свое тяжелое горе, как подкосила старика раздирающая его сердце печаль. Но Жексен и Жетпис твердили другое.
«Он только прикидывается удрученным. А чуть ночь, он за другое.
Суюндык опять не добился ничего достоверного. Но он боялся, что если слухи подтвердятся, это послужит Кунанбаю новым поводом, чтобы обрушиться до Бекенши Борсаков. В беседах со старейшинами других родов он упорно повторял: «Это клевета!» Он решил защищать Скодары и на совещании у Кунанбая. Но тот сбил его с первых же слов. Вдобавок напортил еще и безбородый Бектен, которого Суюндык сам посылал Кодару. На обратном пути тот ночевал у Жексена и болтал все, что в голову взбредет. «Кодар говорит: я не признаю ни Бога, ни Кунанбая. Как хочу, так и поступаю. Какое вам до меня дело?» И выгнал меня из дома. Ради красного словца Бектен сгущал краски и валил на Кодара, как на мертвого. После совета старейшины Кунанбая Суюндык старался успокоить свою совесть, убеждая себя, что Кодар действительно виновен. И хотя достоверно никто ничего не знал, страшная гроза разразилась над Кодаром.